вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Герои наших сюжетов сегодня. Красноярский студент бежал на Украину из-за преследования со стороны ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. А российские спецслужбы обвинили «Солидарность» в вербовке бойцов для Порошенко. Исполняющий обязанности мэра Славянска о выздоровлении города, истерзанного боевиками самопровозглашенной ДНР. Волонтеры, взявшие на себя ответственность круглыми сутками в течение 3 месяцев следить за порядком на месте убийства Бориса Немцова. Кто эти люди? Эти и другие герои и темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. В воскресенье исполнилось 100 дней со дня гибели Бориса Немцова. Оппозиционный политик был убит поздно вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту напротив Кремля. На месте трагедии почти сразу после смерти Немцова возник стихийный мемориал. Коммунальные службы неоднократно пытались убрать с тротуара и парапета цветы, вазы, фотографии, плакаты и флаги. Провокаторы из радикальных движений несколько раз разрушали мемориал и нападали на волонтеров, дежуривших на мосту. Гражданским активистам пока удается противостоять вандалам. Кто эти люди, взявшие на себя ответственность круглыми сутками в течение 3 месяцев следить за порядком на месте убийства одного из лидеров партии РПР «Парнас»? Репортаж нашего коллеги Мумина Шакирова.
Накануне 100 дней со дня гибели Немцова городские власти вновь попытались разрушить мемориал. В ночь на 7 июня работники коммунальных служб увезли с места убийства на Большом Москворецком мосту все цветы, флаги и плакаты. Утром активисты восстановили прежнюю картину. Привезли свежие розы и гвоздики, водрузили на парапете российские знамена, вернули портреты Бориса Немцова. В этот день на месте, где был застрелен оппозиционный политик, пришло особенно много людей, чтобы почтить его память. Первоначально волонтеры не проводили на мосту много времени, но после того, как неизвестные люди разбросали цветы, фотографии и таблички, активисты организовали дежурство. О том, как на Большом Москворецком мосту возник стихийный мемориал, рассказывает театральная актриса и гражданский активист Любовь Сергеева. Коллеги считают Сергееву неформальным лидером группы волонтеров.
Нас очень мало людей, которые днем и ночью стоят на мосту с тем, чтобы мост не зачистили. Так мы говорим. Обращаюсь ко всем, кому не все равно, так же, как нам, чтобы люди нам помогли. Есть ночные дежурства, есть дневные дежурства. Мы вас приглашаем помочь, по крайней мере, до того времени, когда будет решаться вопрос о том, чтобы здесь была мемориальная доска.
А что вас сюда привело?
Мне стало очень больно за страну, за нас, за всех, кто вот так вот перечеркивается одним махом память о человеке, который не просто там жил, шел, умер, а человека, которого убили, и убили здесь. Здесь, у стен Кремля. Поэтому я оказалась здесь, так же, как многие мои товарищи. Их не так много, как хотелось бы. Вот, собственно, вся цель моего интервью.
Набеги на мемориал происходят регулярно, рассказывают волонтеры. Одна из самых агрессивных групп – представители русского освободительного движения «Серб» во главе с активистом по имени Игорь Бекетов, более известным в масс-медиа как Гоша Тарасевич. Его команда не только разбрасывает цветы, таблички и фотографии на мосту, но и демонстративно вывешивает в социальных сетях снимки с места погрома. По словам Любови Сергеевой, в таких случаях рассчитывать приходится только на самих себя.
Вандализм, он приходит не только от людей вот, под названием «Серб» организация. Гоша, который хвастает в интернете тем, что он зачищает нас, либералов, и как только он нас не называет. Но и от полиции мы видим не участие, а скорее наоборот, безразличие, равнодушие в лучшем случае. И от работников гормоста тоже. Мы обязательно должны убрать цветы перед мытьем моста. Если мы не успеваем, то цветы зачищаются. Вот, собственно, наша задача.
Вы актриса, успеваете ли вы заниматься своей профессиональной
Сейчас
деятельностью?
Сейчас нет, я не успеваю.
Почему?
На съемки у меня нет времени, потому что нас очень мало.
То есть вы отказываетесь от съемок ради того, чтобы
да,
здесь...
Да, я отказываюсь от съемок.
А это же сказывается на материальном благополучии.
Ну, сказывается. Вообще я уже пенсионер, поэтому все-таки какой-то минимум я имею, чтобы с голоду не умереть.
Это была Любовь Сергеева. Первые цветы на место гибели Бориса Немцова принес активист движения «Солидарность» Дмитрий Георгиевский.
Я с Денисом Юдиным, мы были первыми людьми, которые первые цветы сюда положили. Это было где-то спустя минут 40 после убийства, то есть тело уже убрали. И мы пришли сюда с цветами, отодвинули полицейские ограждения, и мы зашли сюда, положили цветы. Потом, значит, одну ночь, вот я честно признаюсь, я здесь дежурил, периодически сюда сюда приходил.
На ваш взгляд, как долго это место просуществует вот в таком виде?
Очень сложно сказать. Я бы пожелал, чтобы власть пошла навстречу людям и поставила здесь нормальную мемориальную доску, что на этом месте был убит человек, человек, который в истории России, как бы к ним ни относиться, любой человек противоречив, в том числе и человек, который великий вклад внес там в историю России, скажем. Я бы пожелал, чтобы была поставлена мемориальная доска на этом месте и был достигнут компромисс, и чтобы этим все закончилось. Но, к сожалению, это ощущение такое, что власть не слышит людей.
Это был Дмитрий Георгиевский. О том, как разрабатывается график дежурств на месте трагедии, рассказывает гражданский активист, в прошлом переводчик с арабского языка Сергей Нетребский.
В частности, вот сегодня нам сейчас остаются 3 человека, кроме меня еще 2. Нам довольно тяжело, поскольку дежурных постоянно не хватает, и люди, которые сюда приходят, они очень часто помогают нам только в переноске цветов при мойке моста, но на ночь, к сожалению, остаться не могут, поскольку работают, учатся, и приходится, скажем, тем, у кого работы нет, или пенсионерам дежурить здесь постоянно. По 12 часов, по 15 часов мы ухаживаем за цветами и отбиваем. Было уже 6 налетов на мемориал, и последний налет был, приезжали 1,5 десятка, судя по надписи на машине, десантников, которые просто оттеснили наших 2 волонтеров пожилых и забрали все надписи, которые были на мемориале.
В чем сложность еще дежурства здесь? Понятно, что когда ветер, дождь, холодно, вы все равно здесь сидите, укутавшись, да, или как-то вы иначе, или отходите?
У нас была просто анекдотичная история. Целый день непрерывно лил дождь, мы использовали 2 полицейских ограждения, чтобы натянуть маленький тент из пленки. Видимо, пролетал вертолет чей-то, и дали команду ВВД Китай-город. Подъехала полицейская машина, сказали, что здесь строят палатки, незаконные сооружения, и забрали 2 наших волонтеров на час в полицию выяснять. Ну, выяснили, что никакого сооружения не было, и отпустили. Так что здесь каждая деталь, за которую цепляются. Один из работников гормоста, просто пробегая мимо, схватил металлическую табличку и унес ее с собой. Поскольку мы не смогли это снять, нам не удалось доказать, что он ее украл. Вот таких случаев, ну, я думаю, что каждый день происходит что-то подобное. Бывают мелкие провокаторы, пытаются осквернить мемориал. Ну, с мелкими мы справляемся сами, а вот с большими наездами, скажем, если на нас налетают, как я уже сказал, в субботу, 1,5 десятка десантников, мы уже, конечно, справиться не можем. И драться ни с кем, конечно, не лезем, мы люди мирные. Не поддаемся на провокации и, как можем, охраняем.
Это был Сергей Нетребский. Для гражданского активиста по имени Сергей дежурство на мосту – это не только выполнение своего гражданского долга, но и возможность общаться с людьми, которые думают иначе.
Я прихожу сюда приблизительно 3 раза в неделю. Как правило, с 6 до 10 утра. Я, видимо, один из тех, кто достаточно давно уже занимается оппозиционной деятельностью и нахожусь здесь по той причине, что это очень сейчас важное оппозиционное место стало, потому что здесь ходит много людей, и вот когда они проходят мимо вот этого мемориала, у них, у многих, начинают прочищаться мозги. Мы этому, конечно, способствуем наглядной агитацией и разговорами, беседами на тему того, что здесь произошло. Много приезжих, много людей, много ходят, и у людей начинают нормально работать после этого мозги, у многих. Поэтому вот мы здесь находимся, поддерживаем нашу охрану этого места.
Рассказывал активист по имени Сергей. На ночные дежурства иногда выходит студентка медицинского института Саша Короткова. Днем она посещает занятия.
Ну, на самом деле ночью спокойно. Время с 11 до часу. Здесь ходит много всяких нежелательных элементов. Например, сейчас тепло, иногда молодежь буйная подходит, придирается к написанному, то есть хотят, чтобы сняли, начинаются перепалки. Вот как раз в такое время вечернее, чаще всего.
Как вы себя ведете?
Дежурные защищают, пытаются как-то вразумить, дискутируют на эту тему, то, что, ну, пытаются понять, что не так, что не нравится. Я как бы не вступаю в перепалки, да, обычно мужчины разговаривает. Мы должны отстоять это место и это событие. Некоторые говорят, а почему, например, вы там не приходите? Ну, много других людей убили, там, и политиков. Почему, например, вы там не стоите, вы там что-то не делаете? Ну, когда-то же мы должны начать вот отстаивать вот это вот. То, что, чтобы такое не происходило, и то, что это ужасно просто. Такого не должно быть.
рассказывала Саша Короткова. Яна Лобастова – режиссер-документалист. Она выходит на дежурство чаще днем, чем ночью. У нее двое маленьких детей, которых нельзя на долгое время оставлять одних дома.
Ну, я думала, что мы там защищаем это место от вандалов, от каких-то гормоста, сохраняем цветы, которые приносят люди из регионов. И, конечно, они хотели бы, чтобы они здесь лежали, а их не сносили. Вот. На самом деле, это такой, получается, некий информационно-психологический центр, когда приходят люди. На моей памяти было множество иммигрантов наших, которые уехали в Америку, в Европу, приходят сюда и говорят, можно мы здесь с вами постоим, пожалуйста, потому что что стало с нашими родственниками, с нашими друзьями, мы не понимаем, что происходит. Люди сошли с ума. Пожалуйста, можно мы здесь побудем, нам здесь спокойно. Приходят даже люди из регионов, которые, как ни странно, не знают, что убили Бориса Немцова. Это очень странно, но они не знают, что это произошло. Вот. И таким образом, у кого-то есть Facebook, у кого-то есть какие-то еще социальные сети. А есть люди, у которых нет ничего. Есть только это место, где очень важно постоять, подумать, поговорить с такими же, как ты. И просто тут никто не строит каких-то планов, переворотов и прочее. Просто такая вот общность.
Рассказывала Яна Лобастова. 7 июня группа российских политиков, журналистов и общественных деятелей запустила сайт «Немцов мост», посвященный Борису Немцову. «Борис Немцов убит. Память о нем жива», написано на главной странице портала. Посетителям сайта предлагается подписать обращение к московским властям в поддержку создания мемориальной таблички Немцову на Большом Москворецком мосту. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью. Красноярский студент бежал на Украину из-за преследования со стороны ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. В том, что он стал добровольцем в батальоне «Азов» и сражается против сепаратистов в Донбассе, спецслужбы обвинили движение «Солидарность». Красноярских оппозиционеров спецслужбы заподозрили в том, что они вербуют националистов и отправляют их воевать на Восточную Украину. Персонажи этой истории никогда не были лично знакомы, их объединяло только участие в антивоенных демонстрациях в поддержку целостности Украины. Для ФСБ этого оказалось достаточно, чтобы обвинить обоих в экстремизме. С подробностями Евгения Назарец.
Бывшему студенту из Красноярска Валентину 19 лет. Он учился на преподавателя истории, а также ходил на марши мира против войны на Украине, который организовывало Красноярское отделение движения «Солидарность». В январе 2015 года Валентин уехал воевать на Украину, вступил в состав добровольческого батальона «Азов», а спецслужбы России объявили его в розыск. По словам Валентина, первоначально акции против войны на Украине сопровождались лишь словесными перепалками участников со сторонниками самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Но дальше дело дошло до применения газовых баллончиков, а к сентябрю 2014 года – до столкновений и драк после митингов. Власти решили вмешаться в ситуацию, приняв сторону пророссийских активистов. Валентин понял это после того, как к нему проявила интерес Федеральная служба безопасности. Интерес этот не ограничивался происшествиями на митингах. Позвонивший из управления ФСБ по Красноярскому краю майор Новиков пригласил Валентина на беседу, где сразу же заявил: «Мы знаем, что это был ты», и завел речь, в частности, об оскорбительном для президента Путина баннере, вывешенном на мосту в центре Красноярска за 3 недели до этого. Валентину и его товарищам сотрудник центра «Э» приписал также, например, осквернение военного памятника словами «ДНР гори в аду». Студент отрицал все или почти все. Развешивание по Красноярску украинских флагов и того баннера на мосту попало в социальные сети. Но вот до осквернения мемориалов Валентин сотоварищи, по его словам, не опускались. Тогда через 2 дня известный уже майор ФСБ снова позвал Валентина к себе подписать кое-какие бумаги. Студент решил уехать, чтобы не оказаться, по его выражению, заложником в России под подпиской о невыезде. Через 3 часа после 2-го приглашения на беседу Валентин уже ехал в аэропорт. 27 января был в Киеве, а 28-го – в тренировочном лагере батальона «Азов». История эта получила продолжение в мае 2015 года. Теперь события в Красноярске развивались уже без студента Валентина, но с участием оппозиционеров из регионального отделения движения «Солидарность». Сначала, в мае, присутствие ФСБ в происходящем вокруг Красноярской «Солидарности» не обнаруживалось. Неизвестные нападали на квартиры активистов-оппозиционеров, били стекла, прокалывали колеса, на окнах рисовали, писали на стенах домов «педофил», на гаражах «гараж фашиста». Все это происходило перед каждой запланированной публичной акцией активистов. Пикет 30 мая был сорван уже совсем по-бандитски, рассказывает активист солидарности Евгений Бахоцкий.
За час до того, как он был назначен, на нас напали с Евгением Бабуриным возле его гаража. Мы приехали в этот гараж для того, чтобы погрузить все необходимое для проведения пикета. В этот момент появляется один молодой человек, потом за ним еще, их уже целая толпа появилась. Они начали угрожать, потом начали избивать, схватили Евгения Алексеевича, потащили, били его, стреляли ему в районе ног с пистолета. Второй человек с пистолетом, то есть было два пистолета. Второй человек подошел мне к голове, приставил его. Потом они стали говорить, что если кому-то либо скажу о происходящем или позвоню, они меня сразу убьют. В этот момент они избивали Евгения Алексеевича Бабурина, нашего сопредседателя краевого отделения ОДД «Солидарность». Также он у нас сопредседатель краевого отделения партии РПР. Потом они его повалили на землю лицом вниз и потащили волоком по земле. Подъехала в этот момент машина белого цвета, иномарка. Потом еще двое подбежали, взяли его за ноги, потащили в эту машину и увезли в неизвестном направлении. Газель, на которой мы собирались отвезти все наше необходимое для пикета, пыталась тоже сбежать с места происшествия, потому что водитель этой газели был очень испуган. Я просто ему кричал: «Стой, забери меня, что ты меня хочешь тут бросить?» И мне на ходу пришлось прыгать. Дальше я сообщил по телефону в полицию о похищении. В этот момент автомобиль меня привез в офис и сам быстро уехал, а я там остался. Зашел в здание и буквально через минуту заметил через стеклянный вход, что подъехал опять же этот мотоцикл с нападавшими. И еще 4 человека подошли. Я попросил сторожа этого здания, чтобы он меня спрятал. Опасался за свою жизнь. И он меня спрятал в одном из кабинетов. Я оттуда уже общался по телефону с полицией, там говорил им, чтобы они за мной приехали. Они где-то минут через 45 примерно только смогли подъехать. Минут через 30 сторож зашел, говорит: «Как ты говоришь, бандиты?» Все уехали. Приехала полиция, начали меня опрашивать. И в этот момент им по рации сообщили, что Евгений Алексеевич Бабурин, который был похищен, он вышел на связь по телефону, сказал, что его похитили, отпустили. Он даже не знал, где он находится.
Через несколько дней после тех событий, 4 июня, активиста солидарности Евгения Бахоцкого пригласили на беседу с сотрудником ФСБ. Тот фактически обвинил оппозиционеров в вербовке националистов для отправки воевать за Порошенко. Евгений Бахоцкий рассказал о том, как все происходило.
Захожу, я, сидит молодой такой сотрудник, представляется. Я из ФСБ, присаживайтесь. Фактически, как на допросе получается. Так немножко поприпирались мы с ним. Причина, что я не хочу с ними разговаривать. Я им объяснил, что вот на нас идет вот такое давление сейчас, и вы фактически в этом замешаны, если не вы вообще это организовывали. Он, конечно, возмутился, что у меня нет никаких доказательств. Я говорю: ну, мы же не в суде, чтобы представлять доказательства. Потом он все-таки попытался представить свои козыри. Показал мне видео из интернета. На видео молодой человек рассказывает, что он является членом сибирской реконкисты, как он назвал, который выступает там за отделение Сибири от России, ну, как бы образование Сибирской республики. Ну, как он говорит, мы вот будем воевать с режимом Путина. И также он произносит такую фразу, что вот я участвовал в митингах, организованных с солидарностью. Вот на основании этого видео нам вот предъявляют, что молодой человек находится в Украине, там воюет в нацистских войсках за деньги, как наемник. И якобы мы к этому причастны. И все вот эти обвинения, они совершенно не имеют никакой почвы под собой. После этого я отказался дальнейшее объяснение давать, ушел. Вот когда видео мне показывал сотрудник ФСБ, я первый раз вообще этого человека видел на этом видео. Да, я потом поинтересовался, но мне сказали, что есть такой Валентин Ельцин. По фотографии вроде бы да, это, то есть этот Валентин вроде бы и есть этот человек, который на видео. Насколько я вот понял из рассказов моих товарищей, они этого человека, ну, фактически тоже не знают. Но он один раз там приходил на митинг, еще спросил, можно ли принести флаг Сибирской республики. Ну, ему сказали, что не стоит. И все, фактически все контакты на этом. И вообще, насколько вот мои товарищи знают, его просто ФСБ закошмарило до такой степени, что он просто сбежал за границу от них, через Беларусь уехал, потом попал в Киев. То есть ФСБ фактически способствовало тому, чтобы он сбежал в Украину, а теперь нас в этом обвиняют.
Упомянутые сотрудники ФСБ, скорее всего, вели речь именно о добровольце Валентине, с которым в мае корреспонденту «Радио Свобода» удалось поговорить на Украине. Он объявлен в розыск Главным управлением МВД России по Красноярскому краю. Сам Валентин воспринял с чувством вины, что он невольно оказался причастен к тому, что ФСБ обвиняет Красноярскую солидарность в вербовке наемников. Но Валентин уверен, на самом деле его история только повод.
Безусловно, я чувствую вину за сложившуюся ситуацию, за то, что с ними происходит. В принципе, я никогда с солидарностью тесно не сотрудничал, но всегда был об этих ребятах хорошего мнения. И ни в одной, скажем так, незаконной акции, в которых я участвовал, будучи в Красноярске, никто из солидарности замешан никак не был, и тем более в какой-то вербовке наемников, которые их сейчас обвиняют. На мой взгляд, просто наши доблестные чекисты нашли повод для остановки деятельности, по сути, единственной серьезной оппозиционной организации в нашем городе. На мой взгляд, все обстоит именно так.
Бывший студент из Красноярска Валентин в беседе с «Радио Свобода» сказал, что преследование со стороны ФСБ только ускорило его отъезд на Украину. Он сам, без всяких вербовщиков, собирался уйти в добровольцы, но только в мае. Теперь его боевой стаж на несколько месяцев длиннее. По словам Валентина, вербовщиком на Украину для него стала сама российская власть. Россияне, думающие иначе, чем нынешняя власть, едут сюда, в Украину, и пытаются начать возрождение России с Украины, сказал бывший красноярский студент, ставший украинским добровольцем. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Славянск. Город, который в апреле прошлого года был захвачен отрядами стрелкового Гиркина, а в июле освобожден украинскими войсками, снова попал в заголовки новостей на этой неделе, когда на его главной площади демонтировали памятник Ленину. Одним из сторонников сноса был исполняющий обязанности мэра города Олег Зонтов. Журналист Зонтов – необычный для Донбасса градоначальник. Во времена Януковича он был единственным оппозиционным депутатом в горсовете Славянска. Все остальные места занимали представители партии регионов, КПУ и близких по духу организаций. Олег Зонтов чудом спасся, когда 12 апреля 2014 года город был захвачен отрядом Стрелкова. В августе Олег Зонтов пошел добровольцем АТО. Сегодня он разрабатывает планы превращения Славянска в образцовый европейский город, символ новой Украины. Олег Зонтов рассказал Дмитрию Волчику о временах оккупации, войне, мире и сносе памятника Ленину.
Когда 5 июля Славянск был освобожден от боевиков, тогда вполне на волне вот этой освободительной можно было его демонтировать. Но когда уже прошло время, 2-3 месяца, я, например, приступил к исполнению своих обязанностей в октябре, то вопрос о его демонтаже уже стал настолько больным, потому что кроме части проукраинско настроенных активистов у нас достаточно есть еще большая часть приверженцев посткоммунистических взглядов. Памятник был действительно, как в прямом и переносном смысле, камнем преткновения в громаде. Наши общественные организации патриотического настроения, они собираются на еженедельные вечи, и один из основных вопросов – это требование демонтажа памятника. Но в то же время были и такие прецеденты, когда выходили люди в защиту этого памятника. И я, как приступив к обязанности, сказал, что это для меня тоже является принципиальным вопросом. И я, хотя как гражданин и человек однозначно за демонтаж этого памятника, но как исполняющий обязанности городского головы должен найти компромиссы. Поэтому мною были инициированы общественные слушания, когда приходили представители разных общественных организаций. Мы проводили несколько круглых столов, и в конце концов, где-то весной, мы вышли на понимание того, что все готовы на такой цивилизованный его демонтаж и перенос на временное сохранение, предположим, в парк культуры и отдыха для дальнейшего определения судьбы. И тут как раз был подписан президентом закон о декоммунизации, и мною был вынесен вопрос на сессии городского совета о его демонтаже. Но, к сожалению, депутатский корпус недостаточно проголосовал. Скажем, голосов не хватило. То есть нужно было 31 голос для его демонтажа, проголосовало всего 22 депутата. В результате, ну, в том числе и общественники выступили, что это определенный вызов и провокация, что теперь как бы не остается ничего, кроме того, как его демонтировать вне решения городского совета. Ну, что и произошло в ночь с 3 на 4. Но он был демонтирован цивилизованно там. Краном аккуратно погрузили, сейчас находится на хранении на коммунальном предприятии.
И как город воспринял этот демонтаж? Были какие-то акции протеста? По городу ходят какие-нибудь слухи, возмущения или спокойно?
Ну вот прошло 3 дня, и внешнего формата возмущения нет.
Что вы хотите поставить на месте этого памятника? Есть уже какие-то идеи?
Мною инициирован конкурс на реконструкцию площади. То есть создание в центре Славянска такого европейского уголка отдыха. Я вам хочу сказать, из всех тех предложений, там ни на одном рисунки, ни на одном эскизе не было памятника Ленина. Там есть зоны отдыха, есть малые архитектурные формы. Активно обыгрывается на площади у нас есть фонтан. Вот еще такая аквазона сделана. И в том числе там тоже ландшафтный уголок на этом месте. Ну, в одной из идей планировался.
Олег Вячеславович, ну вот это все размышления, которые могли бы быть в абсолютно мирном, спокойном, тихом городе. Но в общественном сознании ведь Славянск связан с ужасами, с войной. Собственно говоря, с него начался вот этот конфликт, который продолжается до сегодняшнего дня. Я знаю, что вы тогда, год назад, уже больше года, наблюдали своими глазами захват города, дело милиции, вот все это начало. Что вам запомнилось?
Как вы правильно отметили, что Славянск действительно как в Европе, так и на Украине, и во всем мире является вот одним из таких трагических символов этой войны, которая сейчас идет против нашей страны. И действительно, Славянск 12 апреля прошлого года стал один из первых городов, захваченных боевиками. И я не только наблюдал, но и, к сожалению, попал один из первых под вот физический пресс боевиков. Меня пытались захватить тогда около городдела. Но, к счастью, удалось избежать ареста. А вот одному из моих товарищей, Володя Рыбак из Горловки, его арестовали буквально через 3 дня и 19 числа зверски пытали и убили у нас же в Славянске. И вот Славянск, ставший символом вот этой жестокости и трагизма, потому что в административных зданиях, в СБУ и в исполкоме, в подвале содержались люди, их пытали, убивали. Тем не менее, он стал одним из первых городов, который был освобожден 5 июля прошлого года. И на сегодняшний момент я всегда вот такой месседж информационный продвигаю, что он должен стать и картинкой новой Украины, освобожденной и восстановленной. И к этому есть предпосылки.
Олег Вячеславович, но вы упомянули вот эти вот страшные вещи, которые происходили во время правления ДНР в подвалах, в СБУ. Ведь сидели очень известные люди, скажем, режиссер Павел Юров, журналисты, Ирма Крат, которая была заложницей. Будут ли наказаны виновные? Вот я знаю только об одном громком судебном процессе над бывшим мэром города Нелли Штепой, а еще кто-то арестован, кого-то судят, какое-то разбирательство ведется или все вот так просто забыто?
Нет, оно не забыто. Вы действительно правильно ответили. Сейчас только идет судебное разбирательство над бывшим городской головой Нелли Штепой. Но уголовные дела по вот тем захватам, вот в частности я же тоже тогда, когда после попытки моего захвата мне пришлось выехать, я подал заявление, и оно находится до сих пор на особом контроле в следственном управлении Донецкой области. Точно так же, как и вот дело об зверском убийстве моего товарища Володи Рыбака, депутата Горловска, оно также находится в производстве. Единственное, что на сегодняшний момент пока нету информации, что кто-то действительно по этим делам задержан или проведены какие-то мероприятия. Возможно, это связано с тем, что идет война, и многие фигуранты этих преступлений, которые были совершены как в отношении меня, так и других людей, которые пострадали от бесчинств и зверств боевиков, то вот эти фигуранты находятся на оккупированной территории, то есть они воюют за так званую ДНР. Тут же есть и личные мотивы. Вот вдова Володи Рыбака, самое малое, что я мог сделать, это мы установили мемориальную доску на здании СБУ, где он содержался в подвале и, по всей видимости, был убит, его памяти. Она когда приезжала, она, кстати, тоже боялась ехать в Славянск, потому что, тоже вот она живет сейчас в Киеве, и как бы вот у нее есть такой панический страх, что он на этих территориях до сих пор что-то происходит. В ее родной Горловке она-то оккупирована действительно так, но в Славянске нет. И вот когда она приезжала, то мы собирались с друзьями на поминальный обед, и мы понимаем, что все равно не успокоимся, пока до логического завершения все не дойдет. Когда-то война завершится, и тогда каждый должен ответить по тем преступлениям. Я думаю, найдем, будет.
Как вы думаете, что тогда произошло в апреле? Это была такая операция, спланированная в Кремле, или авантюра Стрелкова и его отряда?
Нет, это наверняка было спланировано, потому что, как авантюра? Дело в том, что за месяц до того начались активные движения по всей Донецкой области, в том числе у нас в Славянске. Я неоднократно выступал тогда с открытыми запросами к прокурору города и к начальнику городдела, и был на приеме у руководителя СБУ тогдашнего. по поводу всех этих движений, мы тогда их не называли сепаратистскими, но они подавались по тому, что вот бандеровцы придут в город, они всех захватят, ну, нагнеталась обстановка. И потом скрылся факт, что группа людей, которая была вооружена во время захвата Городела, там же как произошло, когда подразделение стрелковое, это было буквально 12-15 человек, захватили Городел, подвели через час группу в количестве 50 человек, это были явно местные жители в балаклавах, и их вооружили прямо тем оружием, которое захватили в Городеле. Так вот, вот эти люди, они проходили предварительную подготовку на базе, у нас есть памятник архитектуры, называется Вилла Мария. Он был отдан церкви православной Московского патриархата под воскресную школу, под центр духовности и культуры. И вот там вот проходила подготовка этих ребят, и там, скорее всего, что они сидели эту всю ночь, их собрали, и потом вот так вот организованно привели. То есть организационный момент был, был, и он явный, потому что, ну, спонтанно такие авантюры, ну, вряд ли возможно было. На мой взгляд, я думаю, это подряд, это была организованная и спланированная акция.
А есть в городе вот это ощущение, что война может в любой момент возобновиться и просто вернуться в город? И нет ли такого вот ощущения, что где-нибудь на очередной Вилле Мария уже тренируют боевиков для нового захвата органов государственной власти?
Есть периодические информационные провокации, которые закидываются с оккупированной территории, типа заявления их лидеров, что мы захватим назад Славянск, Краматорск, мы пойдем в наступление, то осенью, то зимой, то к праздникам, к определенным, там сначала 1 мая, потом 9 мая. И я постоянно выступаю перед, там, на пресс-конференциях и перед жителями, говорю, это все только слухи и провокации. На самом деле в городе на сегодняшний момент сосредоточено очень большое количество силовых подразделений, создана комендатура. Поэтому момент, как вы говорите, где-то на какой-то такой же вилле можно сейчас готовить боевиков, совершенно исключен. Совершенно. Потому что и служба безопасности Украины работает, и военная комендатура работает, и патрулирование. Поэтому я думаю, на 99% исключена такая возможность. Даже те попытки разведывательно-диверсионных групп, которые, ну, периодически засылаются с той оккупированной территории с целью дестабилизировать обстановку здесь, в городе, они тоже не доходят сюда, в город. Мало того, мною сейчас инициирован проект «Безопасный город». Мы при помощи наших предпринимателей устанавливаем камеры на въездах и выездах из города и в центре, которые будут как раз контролировать, ну, в круглосуточном режиме все перемещения. Поэтому я думаю, тут определенная гарантия есть. Хотя слухи периодически вот такими в целях провокации распускаются и нагнетается ситуация.
Олег Вячеславович, вы в прошлом году сами пошли добровольцем, стали солдатом. Это было связано с ситуацией в Иловайске, да, вот с Иловайским котлом. Не очень обычный шаг для депутата, для журналиста. Почему вы решили пойти в армию?
Действительно, это было после Иловайского котла. И после тех сообщений, что тогда впервые появилось, что Российская Федерация принимает открыто в этом участие. То есть были уже зафиксированы случаи участия российских военных. И если до той поры у меня еще когда-то оставалась хоть какая-то иллюзия, что это не полномасштабная война, то после того, как вот это все произошло, это была вторая половина августа, все, иллюзий уже не было. Я понял, что это война. А если война, то мой долг мужчины, защитника, идти на эту войну для того, чтобы защищать свою территорию, защищать свою семью, защищать тот город, в котором я родился, в котором живет моя семья, растет мой ребенок, потому что, ну, когда она задавала вопрос, а папа, а почему мы уезжаем? Ей было непонятно, почему, вот да, я депутат, журналист, владелец там нескольких газет, вынужден, ну, фактически бежать из родного города, и просто для того, чтобы не допустить в дальнейшем этого, вот так было решение принято.
Ну вот после того, как вы побывали на линии фронта, у вас появился однозначный ответ на вопрос, что такое эта война? Это агрессия России против Украины, это гражданский конфликт или какой-то симбиоз вот этих вариантов?
Скорее всего, что это симбиоз. Не зря, почему ее и называют гибридной войной. Это и не открытая агрессия Российской Федерации. Хотя присутствует техника, вооружение, наемники. И признано и Верховной Радой, в том числе и в нашем городском совете, признано, что Россия является страной-агрессором. Но, тем не менее, на международном уровне это не признано вот войной. И де юре этого нету. По факту есть, а де юре этого нету. Поэтому, скорее всего, что это действительно гибридная война. И в ней как присутствуют и террористические войска Российской Федерации, так и очень много, ну, в том числе и Славянска. Чего уж тут говорить. Ну, по моим так вот подсчетам, где-то около 300-400 человек воюют на той стороне из Славянска. Они ушли тогда, когда 5 июля город был освобожден, и они передислоцировались войска стрелкового подразделения. Вот они тогда передислоцировались в Донецк, и в том числе с ними ушли жители Славянска, те, которые здесь поддерживали их с оружием. Поэтому они сейчас воюют тоже там. И гражданской войной это не поворачивается язык назвать, потому что это терроризм. На самом деле. Вот сейчас это такая своеобразная какая-то гибридная война, где присутствуют все элементы.
Олег Вячеславович, я знаю по вашей биографии, что вы учились в Российской Федерации, но тогда еще в составе Советского Союза. Изменилось у вас отношение к России вообще вот за последний год?
Ну, кроме того, что я был единственный депутат-оппозиционер в городском совете, то моя позиция еще, когда начались 24 ноября 2013 года, мы первый раз поехали в Киев на марш протеста, а потом было 30 ноября избиение студентов, и потом был 1 декабря, когда марш миллиона собрался, в принципе, с чего стартовал Майдан, то ну, я сразу же открыто высказал свою поддержку, потому что Майдан – это же не место, это формат сознания, это движение украинское. Вот. Высказал свою открытую поддержку, и тогда же начались угрозы. Одна из угроз была такая, вот типа «Бендеровская сволочь, мы тебя повесим». И я тогда еще так в шутку говорил, ну вот нашли бендеровца с фамилией Зонтов и с российскими корнями. Хотя по факту действительно так и получается, что самым ярым защитником Украины оказался вот, ну, этнически, хотя я уже родился на Украине, то корни, да, российские, и образование свое начал в Москве, в Институте археологии. Ну, отношения прервались вот со многими родственниками, которые там находятся. То есть мы сейчас не перезваниваемся, никак не общаемся. И, в принципе, знаете, я вот анализирую терминологию, например, Второй мировой войны, когда мы говорим о победе над гитлеровской Германией, над нацистской Германией. Мы победили гитлеровскую Германию, но взаимоотношения с Германией же у нас восстановились и есть. И поэтому я думаю, что тут надо тоже употреблять терминологию «путинская Россия». То есть на самом деле я не хочу винить в наших бедах всю Россию. Вот мы, как говорили о гитлеровской Германии, сейчас мы говорим о путинской России. Возможно, уйдет этот руководитель, Путин, да, или произойдут какие-то другие изменения. И мы опять, ведь мы же на самом деле родственные народы, и корни у нас взаимные. Была гитлеровская Германия, и есть путинская Россия. И это мешать нельзя как с Германией и просто с Россией.
Дмитрий Волчек беседовал с исполняющим обязанности мэра Славянска Олегом Зонтовым. В Омске власти проверяют на экстремизм выставку в рамках фестиваля современного искусства «Пространство множественности», которая фактически была разгромлена в конце прошлой недели. Через сутки после открытия выставки представители городских служб сломали и вывезли на свалку несколько ее экспонатов, в том числе так называемого «мусорного Иисуса», уменьшенную копию статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, сделанную из бытовых отходов. В понедельник сотрудники местного центра Э заявили, что проверяют выставку на экстремизм, а в Министерстве юстиции пригрозили внести фестиваль в реестр иностранных агентов, если из числа его учредителей не будет исключен местный художник и один из организаторов мероприятия Василий Мельниченко. Сам Мельниченко в рамках фестиваля видоизменил один из омских памятников Ленину, прикрепив к его постаменту большое зеркало. О ситуации вокруг фестиваля «Пространство множественности» и о возникших у его участников проблемах Василий Мельниченко рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
«Пространство множественности» Public Art фестиваль проводится второй год. И в этом году мы с Робин Лассер, моей коллегой, с куратором фестиваля, задали тему, которая звучит как память. То есть художники в своих произведениях должны были либо отрефлексировать понятие памяти, либо сделать проекты, которые бы выявляли память места или память сообществ. или создать проекты, которые, наоборот, формируют память социальных групп, как это делают сейчас активисты в одном из больших дворов в городе Омске. В их деятельность вовлечены практически все жители, и установилось вот это, то, что называется самоуправлением коммуникации. То, что касается негатива, удивительно то, что если в прошлом году мы вандализм встречали по большей части со стороны жителей, которые не совсем понимали, что происходит, и тащили все в дом, все в хозяйство, то сейчас мечи настроены очень лояльно, и те работы, которые подверглись нападению со стороны чиновников, вызывали огромный интерес. Люди фотографировались, и не было никаких негативных реплик. Компания развернута исключительно чиновниками и правоохранительными органами, скорее всего. То, о чем мы сейчас говорим, то, что вызвало волну, это скульптурная группа из трех скульптур, сделанных из мусора, авторы Мария Шенкевич и Алена Пожиленко. И там были реплики на скульптуру Екатерины Великой, которая пропала во время блокады Ленинграда, будучи спрятанной от бомбежек. Скульптура местная, которая была достаточно знаковая для города, она стояла возле аэропорта местной авиалинии, это скульптура авиаторов. И в 91 году чиновники демонтировали эту скульптуру, якобы для реставрации, но никто ее не вернул на место. И третья скульптура, которая вызвала, собственно говоря, всю эту агрессию, это реплика на скульптуру Христа в Рио-де-Жанейро. Там тема была такая, что мы сегодня живем в эпоху, когда различные группы, экстремистские религиозные группы, превращают культурный архив в мусор. То, что накоплено цивилизацией, перестает существовать. И вот эта скульптура, изображающая скульптуру Христа, она была третья в этом ряду, и ее цель была как раз показать возможность перспективы для нее. Но это вот если смотреть под одним ракурсом, под другим ракурсом, эта же скульптурная группа этих авторов выглядит следующим образом. Весь этот мусор собран во время прогулок художниц по городу. Омск очень замусоренный город, городские чиновники не справляются с этой проблемой, город с плохими коммуникациями, с плохой инфраструктурой. То есть он еще артикулировал и проблемы самого города. Насколько я понимаю, все-таки запустили процесс какие-то люди из Омско-Тарской епархии, потому что, как мне понятно, из звонка человека из центра Э, к ним поступили сигналы именно оттуда. Скорее всего, они поступили еще и в чиновничью администрацию городскую, и те приняли меры.
Как это происходило? Как эти скульптуры уничтожались? Они, я так понимаю, были вывезены, то есть мусор в итоге стал мусором, да? Как это происходило?
Да, православные Христа отправили на мусор. Это происходило следующим образом, насколько я знаю из описаний очевидцев. Мы разминулись с этими вандалами в оранжевых комбинезонах минут на 5, не больше. Они подъехали, они разломали это трехметровые скульптуры, плюс еще постаменты, они довольно массивны. Убрать эффект парусности, чтобы никто не пострадал в случае ветра и падения скульптуры, они были хорошо. Мы их просто разломали на части, забросили в грузовик и вывезли на свалку.
Вы ожидали какой-то подобной реакции, ну, по крайней мере, вот на скульптуру Христа, когда готовилась выставка?
Вы знаете, нет. Я уже, честно говоря, вот почему-то об этом не думал, хотя в прошлом году, ну, уже все как бы, наверное, отболело, мы восстанавливали многие вещи, их снова разрушали. Понятно было, что вандализм возможен и в этом году, но то, что вот эта скульптура вызовет такую реакцию, ну, не ожидалось совсем никак. Но в силу того, что это может напоминать вообще что угодно. Вот мне это напоминает еще, знаете ли, чучело, которые стоят на огородах в России. Но это не единственное, что подверглось разрушению. Был похищен конь, это реконструкция инсталляции Паши 183. Также уничтожены крылья, тоже мы посвящали их Паше 183, памяти этого стрит-артиста. Уничтожена дважды, она восстанавливали мы ее, и она снова уничтожена дважды, моя инсталляция «Социология сновидений», уничтожена моя большая-большая инсталляция «Сад воспоминаний». Ну вот, зеркало для сновидений, я зеркалом закрыл постамент памятника Ленина, вчера появилась надпись «Вася, go home». И, ну вот, каким-то образом идет война. Да, инсталляция, которая посвящена, кстати, Великой Отечественной войне, рабочей промышленности, она достаточно классическая по своей подаче. И вчера тоже разрушили одну из скульптур, которая в полуабстрактной форме символизировала скорбящих женщин.
То есть это фактически полный разгром всех инсталляций фестиваля?
Да, совершенно верно. И это, еще раз хочу подчеркнуть, идет власти в этом году не от жителей. Это идет от администрации.
Действительно ли администрация городская в какой-то степени была, я так понимаю, соорганизатором, да, этого мероприятия?
Да, действительно так. У меня есть подписанное разрешение на размещение объектов в зонах их локаций, которые указаны. Там были приложены все эскизы, и все у нас согласовано. У меня есть бумаги, есть подписи.
И вот интересный момент. Теперь вы пишете, что вас грозятся фестиваль внести в список иностранных агентов, но Минюст готов отказаться от этого в обмен на ваш личный выход из списка учредителей. Почему, вы думаете, именно ваша персона вот фигурирует в качестве предмета торга? И действительно ли такой торг есть?
Травля меня в ряде омских СМИ продолжается уже около года. Это связано, во-первых, с моей нескрываемой позицией в отношении правящих кругов в России, в отношении политики, которую они проводят в Украине. Я неоднократно выходил на акции, одиночные пикеты, делал культурные проекты и выставки, которые посвящены были этим бандитам. В декабре месяце сотрудники ФСБ и МВД не дали мне провести выставку «Братва», которая посвящена была типажу, который орудует сегодня в Украине, который вышел на политическую арену России. Здание было буквально оцеплено, музей, которым я руководил тогда еще, это небольшой музей современного искусства и дизайна при институте. И после этого я отказался от работы с музеем, с выставками, чтобы не подставлять элементарно администрацию вуза. Но эту выставку я показал в прошлом месяце в Германии, она имела определенный резонанс в СМИ, но называлась уже немножко по-другому, «Бандитен», прямолинейно, потому что там нет аналога слова «братва». Я думаю, что моя позиция, политическая позиция, я думаю, что моя дружба с американцами и желание налаживать диалог, желание противостоять агрессии и раздуванию милитаристских настроений, все это вот в сумме и привело к реакции на фестиваль, ну и в частности на мою персону.
Но так понимаю, что формальные причины у них были какие-то, да, вас вносить, я имею в виду иностранное финансирование?
Все дело здесь может быть только в том, что фестиваль уже второй год делается при финансовой поддержке посольства Соединенных Штатов Америки. То есть это действительно грант, на этот грант мы делаем фестиваль.
Если можно, давайте вернемся к самому фестивалю. Вот вы пишете в Фейсбуке, что он задумывался как средство вывести Омск из негативного информационного поля. А что это за поле вообще, откуда оно в Омске взялось, почему именно здесь?
Так сложилось, что городом управляют люди малоразвитые, наверное, так мягко нужно будет сказать, но во всяком случае не профессионалы точно. Новости, которые генерит Омская область, как вы знаете, во-первых, кадровая политика, которую проводит губернатор, она удивительная. Его замов одного за одним сажают за взятки, превышение там должностных полномочий и так далее. Это вот все висит у нас таким плотным смогом. Масса мемов породил Омск, связанных с этим городом, то есть люди отсюда убегают, Омск теряет огромное количество людей каждый год. ООН внесли Омск в список исчезающих городов. Если набрать Омск новости, то там в основном убил, зарезал, переехал, бросился под поезд. Но вот все, что связано, собственно говоря, с какими-то низовыми информационными потоками. Чего-то действительно значимого в области там искусства, науки, спорта хотя бы, даже Омск практически не генерит. Фестиваль, если в прошлом году мы его делали почти только своими силами, силами омских художников, то в этом году он уже вызвал довольно большой интерес, и у нас, во-первых, художников многие приехали в Омск и делали свои объекты, плюс у нас планировалась большая программа видеоарта на фасадах домов, в каких-то местах, где не предполагается встретить телевизор. У нас много участников из Италии, Швеции, Норвегии, Германии. Большое количество работ. Но вот теперь программа видео, программа фестиваля тоже оказывается под срывом. Нам отказывают в доступах к электричеству, в площадках. И мы думаем, как выходить из этой ситуации, наверное, с помощью генераторов.
С Василием Мельниченко беседовал мой коллега Марк Крутов. Молодых иранцев, живущих как муж и жена, но не оформивших свои отношения юридически, не получивших благословения муллы, называют белыми супругами. Разумеется, это не официальное обозначение. В Исламской Республике Иран любые сексуальные отношения вне брака, согласно законам шариата, считаются тяжелым преступлением. Однако подобных молодых пар, особенно в городах, становится так много, что властям страны остается лишь гневно осуждать живущих в белом грехе и сетовать на падение нравов и тлетворное влияние Запада, посадить в тюрьму. Всех распутников явно не получится. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
В начале июня в Иране по распоряжению властей был все-таки закрыт первый в истории страны после Исламской революции 1979 года современный журнал для женщин «Занан-э-Имрус», «Женщины сегодня», якобы за пропаганду сексуального греха и белого супружества. Главному редактору издания, знаменитой в Тегеране журналистке Шахле Шеркат, подвергавшейся все последнее время мощному давлению консерваторов, сейчас грозят суд и тюрьма. Один из последних номеров журнала действительно почти целиком был посвящен дискуссиям о популярности фактических браков среди иранской молодежи, анонимным свидетельствам и личным историям некоторых молодых пар, живущих в белых браках, и анализу причин, лежащих в основе этого феномена, казавшегося немыслимым в Иране еще лет 10 назад. Рана и Хамед живут вместе уже 4 года. Они спят вместе, едят вместе, совместно ведут домашнее хозяйство и имеют один общий банковский счет. Иногда они ругаются друг с другом, по их словам, как муж и жена, уже лет 10 прожившие в зарегистрированном браке. Они даже носят обручальные кольца и представляются всем как супруги. Однако они не муж и жена с точки зрения государства и ислама. Потому что, как сами они признаются, Рана и Хамед не верят в официальный брак и не понимают его смысла. Именно такие отношения в Иране называют белым супружеством. И именно такие молодые пары, число которых стремительно растет, пугают и раздражают власти, видящие в сожительстве Раны и Хамеда фундаментальную угрозу исламским устоям. 33-летний инженер Хамед, скрывающий свою фамилию, рассказывает нескольким журналистам, что никому не собирается описывать подробности своей личной жизни и объяснять свои мотивы и решения. Он лишь подчеркивает, что никакое давление извне не заставит Арану и его самого пустить посторонних в их постель.
Знаете, не так давно Мухаммад Гульпайгани, глава администрации верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, назвал такие семьи, как наше, позорищем и заявил, что все мы и наши потомки до 12-го колена будут прокляты за наши грехи. Этот человек всерьез боится, что его халяльное поколение исчезнет, и вскоре все иранцы превратятся в нацию незаконно рожденных ублюдков, подобных народам Запада. Я вот никого ублюдком называть не хочу, но сами понимаете, что и о ком думаю. Мы с моей подругой пошли против воли родителей, которых очень любим и уважаем. Разве после этого станем мы слушать какого-то чиновника? Мы просто хотим жить такой жизнью, своей жизнью, какая нам нравится, и мечтаем перестать прятаться. Можете называть все это белым супружеством или как угодно еще, нам все равно. Вообще в Иране, по-моему, делать уже что бы то ни было сегодня либо рискованно, либо противозаконно. Даже с друзьями встречаться. А ведь мир изменился, и мы изменились. Сейчас мне далеко не так важно, как 10 лет назад, что думают другие люди обо мне, как отреагируют власти и так далее. Я устал от этого, и я хочу независимости.
Хамед говорит, что в обозримом будущем не собирается вступать ни в какой официальный брак, со смехом добавляя, что идея о новом белом супружестве когда-нибудь кажется ему намного более привлекательной. Никаких данных о количестве молодых иранских мужчин и женщин, живущих в фактическом, но неоформленном браке в стране, где любой внебрачный секс считается прелюбодеянием и наказывается как минимум плетьми, нет. Однако публичное признание самого факта существования таких браков со стороны официальных лиц и религиозных деятелей, громкие угрозы, звучащие в мечетях, а также анонимные свидетельства, подобные рассказу Хамеда, и репортажи в прессе, такие как в закрытом только что журнале «Женщины сегодня», стали прямым доказательством того, что весьма значительное число жителей Ирана сегодня избегает официальных брачных уз. При этом, согласно официальной статистике, в крупных городах страны в последние годы разводом заканчивается как минимум каждый пятый официальный брак. Белые супружества, согласно предположениям ряда иранских социологов и психологов, высказанным на страницах журнала «Занан и Имрус», стали популярными по многим причинам. И в первую очередь, потому что очень многие люди, не только сами влюбленные, но и их семьи, стремятся избежать финансовой ответственности и огромных расходов, связанных с заключением официального брака согласно мусульманским традициям. Тем более, что в странах, где доминирует шиитский ислам, таких как в первую очередь Иран, веками существовал, несмотря на моменты запретов и разнообразные трактовки, институт так называемого временного брака сиге, который можно было заключить на срок всего до 1 часа, и который недаром истории в народе называли браком для удовольствия. Нынешние, вполне долгосрочные и серьезные белые браки, по словам их сторонников, явно нельзя считать более греховными, чем сиге.
Мой коллега Александр Гостев, и на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдина Арсетикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.